О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатурина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Единый день голосования 10 октября. Оппозиции и наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях. В Киргизии прошли парламентские выборы. Политическая борьба, по мнению экспертов, не завершилась. У кого из четырех кандидатов на пост мэра Москвы, предложенных «Единой России» Дмитрию Медведеву, больше шансов стать новым столичным градоначальником? Мнение экспертов об этом в нашей программе. Вы слушаете «Свободу в полдень». В воскресенье выборы в местные органы власти прошли в 77 субъектах Российской Федерации. Новые составы парламентов выбирали в 6 регионах страны: Новосибирской и Магаданской областях, ТВЕ, Костромской, Челябинской и Белгородской областях. Во всех, как и ожидалось, победила «Единая Россия». Иркутская область вновь отличилась в единый день голосования. На выборах в Думу Ангарского муниципального образования 11 мандатов взяли кандидаты от партии КПРФ, 3 мандата самовыдвиженцы и только один у «Единой России». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Ангарск – второй по численности в регионе город после Иркутска. Интересен этот результат и тем, что накануне там был введен институт сити-менеджера. Так что мэра района и сити-менеджера будут выбирать коммунисты. За текущий год это третья крупная победа партии КПРФ. В марте 2010 года выиграл сторонник партии Виктор Кондрашов, ныне мэр Иркутска. В мае проходили выборы мэра города Братска. Там также победил коммунист Александр Серов. Однако выигрыш ангарских коммунистов и для наблюдателей, и для самих победителей был неожиданным. Вот что рассказал нам в интервью первый секретарь ангарского горкома КПРФ Сергей Бринюк.
Я знал, что будет намного успешнее, чем все предыдущие выборы у нас. Но то, что 11 будет, не очень доверилось.
Иркутский политолог, региональный координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров отмечает, что ни один кандидат от действующей власти не получил мандат. В частности, ни мэр ангарского муниципального образования Андрей Козлов, ни экс-мэр города Ангарска Евгений Конохин. Петров говорит, победа коммунистов сложилась из трех составляющих.
Первое, что у них в списке были не только члены партии, а в том числе и самовыдвиженцы, очень яркие персонажи. Во-вторых, соответственно, вот те массовые уличные движения, акции, которые проходили в течение всей весны и начала лета, они все равно привлекли внимание городского сообщества. Ну и в-третьих, наверное, в том, что вот эти проблемы в городе, которые возникали в последние годы на политическом пространстве, постоянная недоговоряемость местной элиты привела к тому, что сейчас, например, в Думе нет ни одного представителя градообразующих предприятий. И поэтому сейчас, конечно, будет крайне важно о том, все-таки, насколько эта реформа, которая вот сейчас идет по стране под названием «City Management», сыграет в Ангарске. Ни для кого же не секрет, что сейчас «Единая Россия» проведет такой закон, по которому все города перейдут на сети менеджмент. Соответственно, такой же институт ждет и город Иркутск. И поэтому насколько сейчас могут стороны договориться, противоборствующие стороны договориться в Ангарске, от этого в том числе, на самом деле, можно смотреть о будущей ситуации в областном центре.
Тем временем в Ангарске избранные депутаты думают, кого выбрать на пост мэра района и председателя Думы. По словам Сергея Бринюка, этот вопрос решается коллегиально, и в ближайшие день-два они официально объявят свое решение. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Партия «Единая Россия» по предварительным данным победила во всех 6 регионах, где в воскресенье выбирали новые составы законодательных собраний. Однако оппозиции и наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях в единый день голосования 10 октября. Вот что об этом рассказывает заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Эти выборы были достаточно такими грязными, не только как бы период до дня голосования, но и в день голосования. «Голос» направил порядка 500 представителей в 10 регионах России, и мы посетили более 2800 участковых избирательных комиссий. И мы действительно на всех этапах, начиная с момента открытия до подведения итогов в территориальных комиссиях, зафиксировали целый спектр правонарушающих технологий от скупки голосов до вбросов. С утра активно использовалась технология организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями. Это стало применяться в Новосибирской области, особенно массово в Челябинской области, достигло таких колоссальных размеров, что люди очередями стояли на избирательном участке с открепительными. Такая стала технология, когда с одного округа на другой возили избирателей, платили им, по данным, от 200 до 3000 рублей за голос. есть видеоролики, зафиксировавшие это. Количество проголосовавших на избирательных участках достигало более 1000 человек. Представляете, какие масштабы. Раздавались подарки, раздавали дисконтные карты, покупались просто вот голоса на улицах за избирательными участками. То есть этих сигналов очень много. Очень много сигналов от избирателей, которые сообщают о таком подконтрольном голосовании. Это касается сотрудников предприятий, это и Татарстан, это и другие регионы России, когда это студенты, допустим, там у нас есть фотографии из общежития в Краснодарском техническом университете, когда руководство вуза, по сути, выписывало разнарядки, чтобы студенты голосовали на там организованном избирательном участке, ставили свои подписи напротив своих фамилий. То есть вот такая вот, ну, как бы организованная кампания по контролю за голосованием. Ситуация с голосованием на дому тоже непроста. Мы не первый год боремся с тем, что голосуют люди, которые не вызывали переносной ящик для голосования, то есть за них составляются реестры социальными работниками, какими-то другими непонятными лицами. И зачастую граждане просто не ждут. Эти переносные ящики дают голосовать совершенно непонятным лицам, хотя по закону необходимо, чтобы заблаговременно была предоставлена заявка по голосованию на дому, то есть ящики уезжают в неизвестном направлении, привозятся бюллетени, проголосованные с избирателями, которые, так сказать, не изъявляли желание голосовать. На нашу горячую линию поступило, вот я вот сейчас смотрел, вот буквально без нескольких 600 сообщений о нарушениях, то есть это не считая других каких-то звонков, то есть это вот чистые как бы сообщения такие. Очень много будет как бы дальнейших разбирательств, очень много видео, кстати. Хочу отметить, что граждане стали снимать нарушения. В интернете стало, особенно в нашем блоге, можете зайти посмотреть на сайте «Голос». Есть такие вот интересные факты, с которыми тоже можно посмотреть, чем будет разбираться.
О нарушениях в единый день голосования 10 октября рассказывал заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами на борту. Из 12 членов экипажа 4 спасены, судьба остальных неизвестна. В Томске арестованы милиционер и его сожительница, которые подозреваются в жестоком избиении 12-летнего мальчика. На парламентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Атажур». В Таджикистане закрыт доступ к оппозиционным интернет-сайтам. Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Министры обороны Японии и КНР сегодня договорились создать специальную систему взаимодействия для предотвращения конфликтов на море. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня официальную поездку на Балканы. Партия «Единая Россия», по предварительным данным, победила во всех 6 регионах, где в воскресенье выбирали новые составы законодательных собраний. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке, Петербург. Ресурсы сопротивления, или как сказать «нет». Это сладкое слово «сопротивление». Чему следовало бы сопротивляться сегодня, кроме политического контекста? Какие стратегии сопротивления, кроме уличных митингов и пикетов, доступны людям? Нужно ли поддерживать стратегию 31? Возможны ли другие пути сопротивления и к чему они приводят? Сопротивление коррупции, стратегии успеха, консерватизму, ксенофобии и гомофобии. Личное и коллективное сопротивление. Это тема программы «Свобода в клубе «Пироги»». Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Единый день голосования 10 октября – это, пожалуй, одна из главных тем в сегодняшних российских газетах. И подробнее об этом обозреватель прессы Павел Куравский.
В 77 регионах России вчера прошел единый день голосования. Избирались депутаты региональных и местных парламентов, главы муниципалитетов. По оценке наблюдателей, этот день голосования по количеству нарушений намного превзошел мартовские выборы и практически сравнялся с самыми скандальными региональными выборами, прошедшими в октябре прошлого года. «Коммерсант» свой сегодняшний материал, посвященный минувшим выборам, озаглавил так: «Нарушения получили большинство». Нарушений было много, различные. различного типа, нарушения обычных для всех российских выборов. Где-то, как в Челябинской области, сотрудникам крупных предприятий предлагали за голосование продуктовую корзину, причем весьма богатую, с красной икрой. В Татарстане первый секретарь Казанского горкома КПРФ Илья Шакулов поймал за руку заместителя главы территориальной комиссии города Менделеевска, который, по его словам, пытался вбросить 50 бюллетеней в пользу одномандатника от «Единой России». В Кировском районе Казани с двух участков по решению избирательных комиссий были удалены два члена этих комиссий, члены КПРФ. В Магадане на одном из участков была зафиксирована драка, но без жертв. Трагедией завершились локальные выборы в Дагестане, в селе Хаджалмахи, где избирались депутаты сельского собрания и проводились выборы в районное собрание депутатов, возникла массовая драка, в результате которой был застрелен глава села Абдул-Муслим Нурмагомедов и получили ранения два человека. В числе рекордсменов по количеству нарушений – Новосибирская область. Так, член Центра избиркома с совещательным голосом от КПРФ заявил Коммерсанту, что коммунисты, вероятно, будут подавать жалобу на то, что в Новосибирске цвет кабинок для голосования и одежда членов комиссии были в той же гамме, что и символика «Единой России». По данным ассоциации «Голос», в центральном районе Новосибирска избирателям под видом лотереи выдавали дисконтные карты на льготное подключение к сети интернет. В городе Бердске Новосибирской области руководитель штаба «Единой России» сначала заказал пенсионерам связать шерстяные изделия, а вчера во время выборов их вручали пенсионерам. В Наукограде Кольцово электорату обещали бесплатно сделать УЗИ и ЭКГ. Серьезные нарушения зафиксировали представители партии «Справедливая Россия» на Новосибирском избирательном участке номер 1777. Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Михеев считает, что на примере этого нарушения СРМ удалось вскрыть схему массовых фальсификаций на всех российских выборах.
Во время дня голосования в 16:30 у представителя партии «Единая Россия» на руках был обнаружен наблюдателями протокол, подписанный всеми членами комиссии, и печать. Все грамм протокола были пустые. Естественно, возник вопрос представителю комиссии, откуда взялся данный протокол. Представитель комиссии вместе с сотрудниками милиции стали препятствовать, показать, какие документы у них еще есть подписаны. И в результате нам пришлось вызвать представителей и прокуратуры, представителей облсбиркома, следственного комитета, МВД. И уже совместно, открыв сейф, было обнаружено у представителя комиссии еще 9 заполненных протоколов. Сегодня я слышал комментарий Чурова, который сказал, что комиссия подтверждает о том, что были найдены эти 10 протоколов, но злого умысла они не увидели. Ну, я тогда не понимаю, что является злым умыслом и почему в 4 часа уже появляются документы с подписями, с печатями у представителей партии «Единая Россия». По заявлению нашего представителя, Следственным комитетом проводится процедура проверки, в результате чего будет возбуждаться уголовное дело.
Это был депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев. При этом председатель Новосибирской областной избирательной комиссии Тамара Алексенко подтвердила утверждение Чурова. Выборы прошли с соблюдением всех норм законодательства, жалоб и заявлений на нарушения в течение дня не поступало. Что до результатов выборов, то в большинстве регионов страны победили представители партии власти. В некоторых субъектах федерации, например, в республиках Тыва и Татарстан, единороссам удалось преодолеть 80-процентную планку. Из общей тенденции заметно выбиваются несколько регионов и городов. На выборах городской думы в Ангарске Иркутской области безоговорочную победу одержала КПРФ. По предварительным данным, ее представителям достанется 12 из 15 мест. Более того, 3 оставшихся места займут самовыдвиженцы, участвовавшие в выборах представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», остаются без мандатов. Представитель партии «Справедливая Россия» Петр Волынский, по предварительным данным, лидирует на выборах мэра города Николаевска на Амуре в Хабаровском крае. Значительно покраснела Новосибирская область. С каждыми новыми выборами этот регион возвращается в так называемый «красный пояс». В Новосибирске единороссам не помогло даже пятничное открытие долгожданной новой станции метро. Партия власти на выборах в законодательное собрание не дотянула до 50%. После обработки 99,5% избирательных бюллетеней известно, что «Единая Россия» в Новосибирской области набирает 44,83% голосов избирателей. 25,05% принявших участие в выборах новосибирцев проголосовали за КПРФ. У «Справедливой России» 16,25%, у ЛДПР чуть более 10%. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему на прошлой неделе Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Об этом сообщила супруга Лю, которой власти Китая в воскресенье разрешили встретиться с мужем, отбывающим тюремное заключение. Подробнее об этом мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, я напомню, что Лю Сяобо, которому присуждена Нобелевская премия мира за этот год, и который сейчас отбывает 11-летнее тюремное заключение по обвинению в призывах к свержению нынешнего государственного строя в КНР, принимал активное участие в 1989 году в студенческих волнениях, ну, и событиях, известных под названием Тяньаньмэнь. Ну, это такое сейчас общее слово. Тяньаньмэнь, как известно, это площадь в центре Пекина, где находился лагерь студентов, требовавших борьбы с коррупцией, требовавших демократических изменений. Сам Лю Сяобо был задержан в ходе этих событий, почти два года провел за решеткой. Он затем был выпущен на свободу и продолжал очень активно бороться за реабилитацию тех, кто был арестован и осужден вот в результате вот этих событий. Он пытался привлечь внимание к судьбам тех, кто родственников тех, кто погиб. Хотел, чтобы больше узнало мировое сообщество о том, что тогда реально происходило, особенности 4 июня 1989 года, когда против студентов была применена сила, и он был осужден уже в 1996 году, вот как раз за эту деятельность, получил 3 года, так что вполне, так сказать, объяснимо, почему присуждение ему Нобелевской премии он посвятил прежде всего тем, кто участвовал в студенческих волнениях 1989 года в Пекине. Вы уже упомянули о том, что об этом сказала супруга Лю Сяобо, Лю Сян, китайские власти, которые выразили крайнее недовольство присуждением Лю Сяобо вот этой Нобелевской премии мира. Так вот, они все-таки позволили Лю Ся встретиться со своим мужем в тюрьме. Однако вот поступило сообщение агентства France Press со ссылкой на американскую правозащитную организацию Freedom Now о том, что после вот этого свидания она фактически попала под домашний арест, у нее отобрали телефон и никуда не выпускают. Но сейчас очень многие наблюдатели задаются вопросом, кто будет получать Нобелевскую премию мира 10 декабря, в день вручения этой премии. Ну и, конечно же, прежде всего ожидалось, что, скорее всего, в связи с тем, что сам Лю Сяобо находится в заключении, это будет делать как раз Лю Ся, его жена, однако перспективы вот этого сейчас очень туманны. Очень многие политики уже высказались за то, чтобы Лю Сяобо был немедленно освобожден, однако этого ждать не приходится. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире на Радио Свобода был наш обозреватель Андрей Шароградский. Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из Пскова, где более 700 работников предприятий и организаций бюджетной сферы вышли на митинг, организованный местными профсоюзами под лозунгом «За достойный труд». Основное требование митингующих – повышение заработной платы, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Анна Липина.
Это требование особенно актуально для псковских бюджетников, зарплата которых с нового года будет рассчитываться по новой системе оплаты труда. Региональные парламентарии приняли в двух чтениях закон, разработанный в администрации региона с привлечением специалистов из Санкт-Петербурга. Его цель – выравнивание окладов бюджетников по одноименным должностям, а также систематизация выплат стимулирующего и компенсационного характера. Однако больше всего псковских бюджетников беспокоит тот факт, что в основе расчетов используется не федеральный минимальный размер оплаты труда, а региональный, который почти в половину меньше. Говорит председатель первичной профсоюзной организации одного из детских садов Пскова Марина Некрасова.
Сведение минимального оклада в нашем регионе в размере 2600 рублей, несмотря на заверения, педагоги дошкольных учреждений будут получать еще меньше. Мы с горечью заявляем, что так нищенски жить нельзя. Власть обязана соблюдать законы. МРОТ по закону.
Марину Некрасову поддержали и медработники. Председатель областной профсоюзной организации работников здравоохранения Юрий Климчук в своем выступлении отметил, что профсоюзы смогли в ходе переговорного процесса с областной властью сохранить имеющиеся персональные и компенсационные выплаты.
Начинается вторая, наиболее сложная стадия переговорного процесса. Сейчас нам предстоит отстоять структуру заработной платы, то есть те фактические рубли, которые будет получать каждый конкретный работник, размеры должностных окладов, надбавок и доплат. Доказать, что каждый человек будет работать качественно и хорошо тогда, когда будет достойно оценен его труд. Все прекрасно понимают, что сегодняшняя заработная плата не что иное, как милостыня государства, вместо того, чтобы по достоинству оценивать знания специалистов.
Об уровне зарплаты говорила и председатель обкома профсоюза работников госучреждения общественного обслуживания Наталья Васильева.
Устанавливаемый на федеральном уровне минимальный размер заработной платы – одна из немногих государственных гарантий по оплате труда наемных работников в России. Но и он не дотягивает до величины прожиточного минимума. Остается низким уровень заработной платы некоторых категорий работников. В том числе уровень заработной платы муниципальных служащих в Псковской области. Средний размер их заработной платы составляет 7-8 тысяч рублей в месяц. Это немногим больше, чем величина прожиточного минимума в Псковской области, которая за второй квартал текущего года составила для трудоспособного населения 5479 рублей. На существующую в настоящее время заработную плату не предоставляется возможным достойно жить, растить детей, одеваться, питаться, лечиться, отдыхать.
Мы смотрим по телеканалам, что народ живет в счастье и всем хорошо. Но приходя в магазины, мы видим, что цены растут на 20, 30, 60, 100%. Мы видим, как повышаются тарифы на коммунальные услуги. Но услуги не становятся лучше. Мы должны знать, что только объединившись, мы можем отстаивать свои права, заставить власть уважать профсоюзы, заставить работодателей уважать простого трудового человека,
заявил председатель профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. Митингующие приняли резолюцию, в которой требуют повышения уровня реального содержания заработной платы, недопущения роста тарифов естественных монополий без увеличения размеров зарплат, пенсий и пособий. Кроме того, псковские профсоюзы требуют исключить из понятия минимального размера оплаты труда стимулирующие и компенсационные выплаты. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень», а в 19 часов 7 минут не пропустите время гостей. Гадание на мэра и закат эры публичной политики прошлого века. Что дальше? О вечных вопросах российской политической жизни ведущая программы Анна Качкаева говорит с руководителем Института социального развития Игорем Юргенсом. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным данным победила во всех 6 регионах, где в воскресенье выбирали новые составы законодательных собраний. Центр избирком отмечает успех непарламентских партий на выборах. Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства. В Томске арестованы милиционер и его сожительница, которые подозреваются в жестоком избиении 12-летнего мальчика. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. В Крыму у побережья Керченского полуострова затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами на борту. Из 12 членов экипажа 8 спасены, судьба остальных неизвестна. На парламентских выборах Киргизии, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Атажурт». На втором месте находятся социал-демократы, за которыми следуют партии «Республика», «Арнамыс» и «Атамекен». В Таджикистане закрыт доступ к оппозиционным интернет-сайтам. Обозреватели считают, что власти пытаются скрыть информацию об антитеррористической операции, которая уже около месяца проводится на востоке страны. Китайский диссидент Лю Сяобо посвятил присужденную ему на прошлой неделе Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Об этом сообщила супруга Лю, которой власти Китая в воскресенье разрешили встретиться с мужем, отбывающим тюремное заключение. Министры обороны Японии и КНР сегодня договорились создать специальную систему взаимодействия для предотвращения конфликтов на море. Эксперты Евросоюза приступили к работе по ликвидации последствий утечки токсичных отходов из поврежденного резервуара на глиноземном комбинате на западе Венгрии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня официальную поездку на Балканы, в ходе которого посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Косово.
О новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. В минувшие выходные партия «Единая Россия» предложила президенту России Дмитрию Медведеву 4 кандидатов на пост мэра Москвы. В списке указаны министр транспорта Игорь Левитин, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова. Предложение партии власти в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шаки Первую прокомментировал бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев.
Реакция моя первая, совершенно независимо от того, какие бы фамилии вы назвали, это позор и оскорбление москвичей решать эти проблемы без москвичей. Вот это моя реакция, она, так сказать, на 100 метров выше всего остального. А остальное уже там где-то у подножья. Теперь, что касается этих кандидатов. Предпочтение было бы отдано в Москве Шанцеву, потому что он в широких кругах, как говорится, уж если вот выбирать из этих четверых, он знает Москву, Москва знает его, и он на 1 миллиметр лучше вот этой всей лужковской комарильи. Не знаю, насколько он в нее интегрирован, но все-таки как-то чуть демократичнее и умнее, может быть. Не так хап, нагло.
А появление в списке Людмилы Швецовой для вас неожиданно?
Это появление неожиданно, но я должен сказать, что ни разу, вот я все-таки слежу за московскими событиями, я ни разу не видел, не слышал от нее какой-то серьезной, конструктивной, принципиальной для города инициативы. Значит, выборы делает президент, ну, Московская городская дума будет его, по крайней мере, утверждать. Так вот, спрашивается, что такое Московская городская дума? Если Лужкову выражено недоверие, причем москвичи ему, ну, очень многие выразили недоверие давным-давно, а в последнее время особенно. Так вот, Московская городская дума, она ведь, это как состав порожняка за паровозом, въехала в городскую думу за Лужковым. Они все избраны по списку Лужкова, кроме коммунистов. И вот, значит, кто получается судьи? А судьи кто?
О кандидатах на пост мэра Москвы в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказывал бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Тем временем оппозиция требует восстановления прямых выборов мэра Москвы. Прямо сейчас узнаем, поддерживают ли эту идею жители столицы. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Все ли люди имеют право голосовать? Понимаете, всеобщее избирательное право – это фикция в чистом виде. У нас должно быть право выбора лучших, а не кого угодно, кого попало. Но сегодня назначают, ну, раньше в Москве назначался генерал-губернатор по приказу царя. Здесь опять двойственная ситуация. Но любое назначение сверху – это не есть хорошо. Мой окончательный вывод – прямые выборы, но доверенных лиц. Причем с чувством величайшей ответственности за свою работу. У них ни у кого нет ответственности, понимаете? Никто ни на что не отвечает. А это самое главное. Отвечаешь – достойно. Не отвечаешь – шел вон.
Ну да, конечно, необходимы прямые выборы. Иначе смысл вообще какой получается в назначении, я считаю, это, конечно, обязательно нужно.
Не могу ответить. Дело в том, что должно быть свободное волеизъявление. А порой эти выборы, которые проходили, они же специально оплачивали из какого-то фонда людям деньги, тем же учителям на избирательных участках. Ну, как сейчас это будет?
Да, я считаю, что да. Но мне кажется, это правильнее просто было бы. Мне кажется, просто это правильнее.
Я думаю, что надо.
Конечно, нужно. Обязательно. Люди имеют право голоса.
Что у школы сняли, это правильно. А новый мэр, чтобы народ голосовал, убирал. Потому что народ не ошибается, наверное.
Вряд ли это поможет, мне кажется. Но надо. Как наше правительство решит, так и будет. Тот и будет мэром.
Я думаю, надо.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы люди решали, кто будет править нашим городом. Но, мне кажется, такого не бывает в наше время.
Ну, конечно, надо. Да, это, так сказать, волеизъявление, значит, жителей Москвы. Я согласен. И голосую за это.
Надо.
Ну, я тоже думаю, надо.
Народ должен решать, кто его будет управлять.
городом.
По логике вещей, конечно, все должно быть выборно.
Да, конечно, все надо выбирать. Все выбирают мэров, и мы должны тоже выбирать.
Так отвечали прохожие на вопрос: поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра столицы? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». 5 политических партий Киргизии преодолели, по предварительным данным, общереспубликанские и региональные барьеры на парламентских выборах, состоявшихся в стране 10 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
В Киргизии в воскресенье прошли парламентские выборы. На 120 мест претендовали несколько тысяч кандидатов в депутаты от 20 политических партий. Итоги этих выборов стали весьма неожиданными как для самих участников выборов, так и для общественности. Неожиданно для всех на первом плане оказалась партия Атадюр. В основном в ней представлены политики южане, которые публично обещали возвратить в республику бедного президента Курбанбека Бакиева. Эта партия состоит из бывших чиновников, которые работали в бытность Бакиева. На втором месте оказалась партия социал-демократов, лидером которой является Алмаз Атамбаев, это бывший премьер. Партия считается провластная. На третьем месте оказалась партия Республика. Это довольно молодая партия, в ней представлены молодые политики. Ее лидером является бывший вице-премьер, бывший депутат Омурбек Бабанов. На четвертом месте оказалась партия Арнамыс. Это довольно старая партия, и ее возглавляет генерал Феликс Кулов. Это бывший премьер, ему 62 года. В партии в основном представлены политики с севера. Она считается северной партией. На пятом месте оказалась партия социалистов Атамекен. Это партия бывшего спикера Омурбека Тикибаева, автора новой конституции с парламентским государственным правлением. Партии, они явно попадают в парламент, потому что они все преодолели необходимый 5% барьер и 0,5%, который нужно было набрать во всех регионах республики.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова. За парламентскими выборами в Киргизии наблюдал и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. И в интервью Радио Свобода он поделился своими впечатлениями.
Выборы прошли на удивление спокойно. В подавляющем большинстве избирательных участков не было, видимо, серьезных нарушений, хотя жалоб, я так понимаю, были достаточно много, потому что обиженных, естественно, достаточно много. Но, тем не менее, все наблюдатели, которым прислушиваются здесь влиятельные политики и правозащитники, отмечают, что выборы характеризовались честным, относительно честным выявлением, которого раньше просто не было. Просто само по себе то, что никто не знал точно расклад окончательно итогов голосования по партийным спискам, говорит о том, что в Бишкеке нет и не было такого кабинета во властных коридорах власти, где можно было заранее обнаружить, так сказать, расписание окончательных итогов. Это было раньше. Эти выборы, они стали как бы термометром. Термометром нынешней как бы атмосферы киргизского общества, элиты. И это как бы средняя температура, как говорят у нас по больнице, да, средняя температура по Киргизии, она показала, что общество достаточно расколото. Результат подтверждает, что Киргизия сегодня разделена серьезным образом по региональному рисунку, потому что партия Атажурт, это партия националистических, она в первую очередь представляет южный клан, и она подавляющим образом получила голоса именно на юге. Должен отметить, что уже поздно вечером вчера посольство Соединенных Штатов, как-то неожиданно, посольство США в Бишкеке поздравило Киргизстан. Упреждение окончательного признания со стороны как бы западных наблюдателей миссии итогов выборов. Кстати, видимо, признают итоги выборов миссии наблюдателей СНГ и российские депутаты, и все остальные подавляющие число наблюдателей. В общем, выборы состоялись, честно говоря. Теперь самое сложное будет составить правящую коалицию, потому что вот я смотрю, 29 мест получит в парламенте партия Атажурт, партия Атамекен, пятая партия получит, скажем, 19 мест, остальные 23, там 26 мест. Весьма трудно будет составить коалицию, но думаю, что без участия партии, скажем, Арнамыс и Атажурт, коалицию будет составить очень трудно, а это Одна партия, партия Феликса Кулова, ориентирована на Россию, а Атажурт – это партия противников нынешней власти, то есть это партия сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Так что, в общем, компот будущей власти, извините, компот будущего правительства будет достаточно, я бы сказал, разнородный. Но, может быть, это и есть залог определенной стабильности.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов рассказывал о парламентских выборах в Киргизии.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что строительство трассы Москва-Петербург возобновлено. В частности, речь идет об участке поворота на Шереметьево-1. Ранее указом президента работы по строительству трассы были приостановлены. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова рассказала в интервью нашему корреспонденту Лене Поляковской, что намерены предпринять активисты-экологи.
Позавчера ночью пришла информация, что ведется строительство трассы Москва-Санкт-Петербург, несмотря на указ президента об остановке строительства. И действительно, это строительство велось. Мы вызвали милицию, потребовали документы. По документам оказалось, что тот самый господин Семченко, который подал в суд на защитников Химкинского леса, я напоминаю, вот этот господин Семченко выдал ордер на проведение вот этих строительных работ. Эти работы велись не в лесу, они велись рядом с лесом в районе Шереметьево. И было довольно много уже проложено дороги, то есть укладывались бетонные плиты и сверху утрамбовывали песок. То есть это были такие работы, подготовительная такая подложка для дороги по выбранному варианту прокладки трассы. Причем у людей не было на руках никаких нужных документов. Ордер, который выдал им господин Семченко, просроченный, и он относится к государственному контракту, который у господин Семченко истек еще год назад. Разрешения строительства у них не было, и мы потребовали у милиционеров, что они просто прекратили эти работы. Ну, собственно, эти работы были прекращены, по крайней мере, вчера они не велись, и в настоящий момент мы обратились к членам общественной палаты с просьбой действовать. Елена Тополева обещала, что от общественной палаты будет обращение в Генеральную прокуратуру непосредственно к Чайке о случившемся и о том беспределе, который творился на Народном сходе. Я имею в виду совершенно незаконное задержание членами уголовного розыска и о том, что, несмотря на указ президента о приостановке работы, эти работы все равно продолжались вестись.
Семченко на вас подал в суд. Как развивается это дело?
Вы знаете, мы 26 числа у нас будут следующие слушания. Мы подали встречный иск. У нас его не приняли как встречный, поэтому сегодня мы его будем передавать в другой суд, просто уже как отдельный иск.
Рассказывала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным данным победила во всех 6 регионах, где в воскресенье выбирали новые составы законодательных собраний. В Крыму затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами на борту. Из 12 членов экипажа 4 спасены, судьба остальных неизвестна. На парламентских выборах в Киргизии по предварительным данным лидирует оппозиционная партия «Атажурт». Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Единая Россия оторвалась на выборах.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова об Игоре Левитине как будущем мэре Москвы.
Право автора.
Александр Генис не видит пользы в открытии нового света.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
«Свободу в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России по итогам года составит от 7,8 до 8,2%, заявил вице-премьер правительства министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, в сентябре рост потребительских цен в стране составил 0,8, а за 9 месяцев года 6,2%. При этом в годовом исчислении, то есть в сентябрю 2009 года, инфляция в России достигла 7%. Вклады частных лиц в российских банках без учета государственного Сбербанка увеличились в сентябре на 2,2%, а с начала года на 22,6%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиян, не назвав их общий объем. За последние 12 месяцев, по его словам, банковские сбережения российских граждан выросли более чем на 38%. Повышение возрастной планки выхода на пенсию в России могло бы стать достаточно эффективной мерой в условиях роста продолжительности жизни, говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard & Poor's «Глобальное старение 2010. Непреложная истина». Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Ранее представители правительства страны неоднократно заявляли, что в перспективе возраст выхода на пенсию неизбежно будет увеличен. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-сентябре увеличился на 18% к уровню такого же периода 2009 года до 1 320 000 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом за сентябрь эти продажи в годовом исчислении выросли на 55%, составив примерно 186 000 автомобилей. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 28 сентября по 4 октября практически не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 25 копеек, или по текущему курсу более 74 американских центов. Рост цен на бензин произошел в 10 региональных центрах страны, тогда как в 67 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен на топливо было отмечено в 6 региональных центрах. Курс доллара на сегодня 29 рублей 91 копейка, на 28 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 67 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 32 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Одна из популярных в Чехии книг документальной прозы «Жены президента» выдержала 15 переизданий. Последнее, опубликованное недавно, было дополнено новыми главами. С автором книги побеседовал наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Книга «Жены президентов» – это жизнеописание 12 женщин, мужья которых были президентами Чехословакии или Чехии. Среди них две не дожили назначения своих мужей на пост главы государства. Впервые книга была издана в начале 90-х и с тех пор дополнена несколькими новыми разделами. О второй жене Вацлава Гавела – Дагмар, а позже о жене Вацлава Клауса – Ливии. В последней редакции появилась и отдельная глава, посвященная Алиции Масарик, дочери первого президента Чехословакии Томаша Масарика, которая после смерти матери Шарлотты взяла на себя некоторые обязанности первой леди. Например, занималась управлением президентской канцелярией и уходом за отведенными президенту комнатами Пражского града. Книга начинается с рассказа о жизни супруги Томаша Гарика Масарика, а заканчивается главой, посвященной жене нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса. Ливия Клаусова изображена и на обложке. Публикация охватывает длительный исторический период, а потому дает возможность проследить за тем, как трансформировалось государство. Автор книги «Жены президентов» Павел Косатик говорит, что, рассказывая о первых дамах Чехословакии и Чехии, хотел не только помочь читателю по-иному взглянуть на президентов страны, но также показать, как менялись взгляды на роль женщины в обществе.
В 1918 году, то есть после образования образования Чехословакии, с этого времени начинается повествование, положение женщины было более зависимым, чем сегодня. За редким исключением, например, женщина сама зарабатывала средства к существованию или занималась собственной карьерой вместо того, чтобы уделять внимание семье. Конечно, в основном супруги президентов были образованными женщинами и имели профессию, но чаще всего в области искусства или гуманитарных наук. В этом смысле Шарлотта Масарик была исключением. Она приехала из более демократической Америки и, как первая дама государства, завела в пражском обществе новые порядки. Начиная с того, что Томаш Масарик взял себе ее фамилию, и заканчивая тем, что у нее были свои личные интересы, которые не совпадали с теми, что были у ее супруга.
Менялось ли это положение женщины в обществе с приходом к власти коммунистов?
Конечно, в эпоху коммунизма ситуация частично изменилась. В это время официально декларируемое представление о том, какой должна быть уважаемая женщина и, конечно, жена президента, больше соответствовало образу, грубо говоря, женщина с фабрики.
Марта Готвальдова, жена первого президента коммунистов Чехословакии Клемента Готвальда, этому образу соответствовала. Хотя она так же, как и ее предшественницы, была согласна на роль зависимой от мужа жены.
Она поселилась в Пражском граде, где находится резиденция главы государства после абдикации президента Эдварда Бениша в 1948 году. В этот период демократия погибла и начался самый суровый тоталитарный режим. Несмотря на то, что Марта Готвальдова стала первой дамой, ее жизнь оставалась частной. Она просто жила со своим мужем, политикой не интересовалась и даже не являлась членом коммунистической партии. Прошлый режим был свергнут, однако ничего нового в образ жены президента она внести не могла, так как стремилась копировать стиль Ганы Бенишевой, жены Эдварда Бениша. Готвальдова с большим удовольствием пользовалась предоставленной ей роскошью. С той только разницей, что в отличие от своих предшественниц, вела себя как мещанка.
Марта Готвальдова, единственная из жен президентов Чехословакии и Чехии, долгое время жила в Москве. Часто ли чехословацкие лидеры ездили со своими женами в Советский Союз?
Находясь в Советском Союзе, Готвальд был сотрудником Коминтерна и в рамках этой организации общался с представителями коммунистической партии из других стран. Марта Готвальдова вместе с другими женами чехословацких коммунистов провела в Москве всю Вторую мировую войну, и за эти годы она переняла стиль жизни жен партийной номенклатуры, который, конечно, отличался от известных лозунгов. В Советском Союзе бывала и Ирена Свободова, жена Людвига Свободы, который воевал в составе чехословацких легионов России, а впоследствии стал седьмым президентом Чехословакии. Но самой частой целью чехословацких коммунистических руководителей был, конечно, Крым. Там они проводили время вместе со своими советскими товарищами, а с ними нередко путешествовали и их жены. В своей книге я упоминаю о нескольких таких поездках. Самым известным случаем была крымская беседа Готвальда и Сталина, при которой присутствовала и жена чехословацкого президента. В Крыму многие чехословацкие руководители соединяли приятное с полезным, отдыхали и вели переговоры государственной важности.
Писатель Павел Косатик в интервью «Радио Свобода» рассказывал о чешском бестселлере «Жены президентов». Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Нашу программу завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Сегодняшняя история – первая из нового цикла о преступности в Британии. Одним из самых распространенных видов преступлений здесь является кража, в частности, велосипедов. Об этом Анна Асланян.
В провинции, по слухам, дело обстоит не так плохо, как в больших городах. В Лондоне, например, за прошлый год было украдено 23 тысячи велосипедов. Почти каждый велосипедист может поделиться историями на этот счет. Вот что рассказал один студент Оксфордского университета.
Я участвовал в соревнованиях в Оксфорде. Приехал на велосипеде к спортивному центру. Велосипед поставил рядом, запер. Вообще-то, если честно, замок был довольно дешевый. По-хорошему, надо было, конечно, получше купить. В общем, поставил я его там, посмотрел. Вокруг видеокамеры висят. Ну, думаю, нормально все. Пробежал дистанцию, минут 20 на это ушло. Возвращаюсь, гляжу, нет моего велосипеда. Я осмотрелся вокруг, побегал туда-сюда. Может, они еще не успели скрыться, времени ведь прошло совсем мало. Но нет, никого и ничего. Пошел в спортивный центр, обратился к администрации, чтобы проверили видеозапись. Оказалось, ни одна из их камер на стоянку велосипедов не направлена. Спрашивается, почему? Камеры направлены на автопарковку, на дорожки для пешеходов, везде, короче говоря. Одну только парковку целых 4 камеры снимают. Какой в этом смысл? Все-таки у машин есть сигнализация, все дела, а у велосипеда один замок, да и тот легко снять. Даже хорошие металлические, знаете, такие в форме буквы «Д». Так вот, их тоже при желании распилить можно.
Кражи велосипедов – бизнес, судя по всему, организованный. Известно, что похищают их редко для личного пользования, чаще для того, чтобы перепродать. По словам оксфордского студента, человека опытного, в этом есть своя система.
Все это отправляют в определенные места, вроде Ливерпуля и Глазго. Там, в конце концов, оказываются все краденые велосипеды. А потом их продают на eBay, интернет-аукционе. Иногда разбирают и по частям продают. По-разному бывает. Такие вещи, как рамы, например, продать труднее. На них же серийный номер есть. Если у тебя сперли велосипед, надо обязательно на eBay проверить. Просто ввести свой серийный номер и посмотреть, не выскочит ли он.
Другой мой собеседник регулярно ездит на велосипеде на работу с одного конца Лондона на другой. Он поведал о случае из тех, что происходит в городе ежедневно.
Признаюсь честно, я по этому поводу не особо напрягался. Думал, кому он нужен, мой велосипед? Это ж рухлядь. Никто его красть не станет. А один парень у нас купил себе крутой велосипед за 1000 фунтов. Взял на работе кредит. Так вот, когда мы посмотрели видеозапись, там было вот что. Эти двое проходят мимо, под самыми камерами. Их прекрасно видно. Один берет заднее колесо моего велосипеда, я его не приковал, только переднее. Другой то же самое делает с передним колесом и рамой того парня. Потом они мое заднее колесо приделывают к этому дорогому велосипеду и отваливают. Быстро сработали. Все это дело у них заняло каких-нибудь секунд 70.
Подобная сноровка указывает на то, что дело у преступников поставлено на широкую ногу. Этим летом в Лондоне запустили схему проката велосипедов. По всему городу разбросаны стоянки, где за небольшую плату можно взять велосипед, доехать до нужного места и оставить его на ближайшей станции. Создатели проекта с самого начала позаботились о безопасности машин, чтобы их не постигла судьба парижских. Там прокатные велосипеды практически растворились за полтора года. В Скотланд-Ярде существует специальное подразделение из 30 полицейских, задача которых – предотвращать кражу общественных велосипедов. Один из главных факторов, обеспечивающих их сохранность – то, что велосипеды эти самого простейшего качества, а значит, вряд ли будут дорого стоить на велорынке. Разбирать их на части было бы потерей времени. Считается, что продавать их будут в основном на вес, по цене алюминия, из которого они сделаны. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Телевизионный код Путина и Медведева – первое постсоветское поколение. Меняется ли образ власти с учетом молодых избирателей, которые впервые придут голосовать в 2012 году? Гость – профессор Высшей школы экономики, директор Института коммуникативистики Осип Дзелашинский, ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. И желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, активно используется технология организованного подвоза избирателей.
Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра Бенемина
Нетаньяху. У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».